Ну, как всегда, я обычно начинаю с некоторых выводов, вот того, что мы видели и того, о чем мы с вами говорили. Вот сейчас мы смотрим на дровосека и подводим итоги. Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы знали и понимали, и чтобы вы ясно и понятно различали искусство и культуру. То есть, ну, научились это делать. Как делал это Малевич? Он делал это просто. Вот он говорил, ну что, культура, культура. У богатых она одна, у бедных она другая. Там у русских она такая-то, у японцев она еще другая. Так вот, а искусство, по большому счету, говорил он одно. Оно неделимо. Оно не для богатых и не для бедных, не для японцев и не для русских. Искусство одно. И я тоже так думаю. И я тоже так думаю. И поэтому я всегда возвращаю и говорю, господа, идите, смотрите, Ласка, Шаве, ну, пещеры и прочее. И вам будет понятно, что это единственное, что нас объединяет вот с тем, ну, я так скажу, художником 40-тысячелетней давности, 20 тысяч, 40 тысяч лет. Единственное. Все остальное вот не так. Это первое. Второе. Вот смотрим, я смотрю на дровосека. Вы, конечно, думаете о ком? О Маринетти, правильно? Что Маринетти? Ну, манифест Маринетти. Футуризм. Что интересует Маринетти? Маринетти интересует вещь, но где вы видите здесь вещь? Да, мы что-то можем узнать, но при некотором напряжении, при некотором усилии. Вещи, ну, это да, вот изображение вещей, красивые вещи, некрасивые вещи. Слово «красота» здесь требуется. Здесь есть место для красоты. Ладно. Что мы видим? Значит, итак, где вещи, там красота, скажу так грубо. А здесь мы видим движение. Вот получилось движение у Малевича? Конечно. Конечно. То есть я понимаю, что дрова не летят, тут около меня не раскладываются, но я вижу движение. Вот все в движении, как обнаженная спускающаяся по лестнице. Вспоминайте, на прошлом занятии было. Здесь, но то же самое. Движение. Скажите, ну, конечно, вы можете сказать, бывает красивое движение, бывает некрасивое движение. Я думаю, что будет неуместно. Движение не возвышает. И я думаю, даже не украшает, а скорее скрывает. Мне так кажется. В чем суть движения? Вот посмотрите сюда. В чем суть движения? В скорости. Не красота. Скорость. Где движение, там скорость. Представьте себе, мы увеличим скорость вот этого дровосека. Что мы увидим? О, я очень хотел бы, чтобы рядом Малевич изобразил дровосека в момент наивысшей скорости. Интересно, что бы мы тогда увидели? Иными словами, я говорю о Маринетти и Малевич. Как вы думаете, кому нравится скорость? Малевичу? Нет. Он пробует себя. Маринетти. Футуризм. Футуризм – это скорость. Что делает Маринетти? Ну, он отказывается от футуризма, отказывается от движения. Скорость убивает красоту. Она отрывает человека от вещей. А что значит отрывает от вещей? Ну, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот глядя вот на это, вот на этого дровосека, который с какой-то скоростью разрубает чурки и получает дрова, скажите, пожалуйста, здесь есть место созерцанию? Ну, подумать.
Кажется, что нету.
Конечно.
Кажется, что нету, потому что он же
Господа, ну конечно, это не надо тут особых усилий, конечно нет. Но, а подумайте сами, и я вам говорил на прошлом занятии, а если нас лишили созерцания, то есть если мы нас лишили пространства уединения, того момента, когда мы пребываем наедине с собой, когда мы молчание, в конце, вот, все мы нуждаемся в молчании, все. Хотя не любим, хотя как только остаемся наедине с собой, начинаем, Господи, думать, кому бы позвонить, что бы посмотреть, что бы полистать, чем бы занять себя. Займись собой. Так а мы не умеем, а как? Ладно, то есть, вот что делает это движение, футуризм? Что говорит Марионетти? Он терпеть не может людей. Что такое человек? Да ничто. Чем он интересен? Ничем. И я думаю, что Маринетти вот в этих словах выразил существо дела. Существо дела, ну я вам скажу так, существо дела, во всяком случае, западной философии, как я ее понимаю, если я ее правильно понимаю, конечно, я ее так понимаю. А что интересно? Человек не интересен. Вот это, ну интересен он. Вы что, думаете, у него есть там какой-то внутренний мир, он забегает туда, он распух от него, он... Нет, нет. Ну, нас учили в школе, вас учили в школе, не знаю, учили вас или нет. Ну, вот Штольц и Обломов, это Гончаров. Я понимаю, что это не Малевич, это не Дровосек, но типаж один и тот же. Здесь ничего нет. Или, скажем так, здесь выдавлено все, что могло быть внутри, вовне, и отформатировано. Все. И отшлифовано. Так вот. А что интересно? Значит, человек не интересен. А я вам что говорю, господа? Самое интересное – это человек. Самое интересное. Чем русская философия отличается от западной? Вот этим. Ну, интересом. Вот он интересен. Он неизбывно интересен. А что говорит Маринетти? Ну, я скажу так. Что говорит современная, умирающая вот эта философия, которую я не люблю, и вам говорю об этом, и хочу, чтобы вы ее выкинули. А человек не интересен. А вот что интересен? Мир собаки, мир лошади, мир насекомого. И я понимаю, что я сам читаю с удовольствием рассказы вот этого детей, которые превратились в маленьких-маленьких совершенно таких существ и живут в мире, ну, в мире насекомых, я имею в виду. Позвольте, но я никогда не соглашусь вот с этими утверждениями. Это все рождается в фантазии вот этого любителя рассказывать о жизни насекомых. Нет никакого мира насекомых. Насекомых. Я так думаю. Не потому, что я груб и примитивизирую жизнь. Нет. Это, представьте себе, это не нужно. Ну, я бы сказал так, вот фраза, которую я не люблю, это эволюционно неоправданно. Ну, что-нибудь в таком духе. А зачем? Так вот, итак, что делает Малевич? Отказался от футуризма. Ну, вот он пробовал себя, да, нормально, вполне годится, очень даже. Ему нравится покой. Человек. Вещи, если вещи отражаются в красоте, то человеку требуется сознание. Скажите, нужно вот в каком-то моменте вот сознание вот дровосеку? Зачем? А зачем?
Кажется, что, кстати, на картине все его мысли как будто в дереве. Все окружающее это дерево. Как будто ничего больше, кроме дерева, нет у дровосека.
Скажите, вот легко себе представить здесь действие какого-то алгоритма, правильно? Ну, вообще некий аппарат, который вот просто делает вот это вот, и все. Конечно. Ну, не человеческое это дело. Делать, ну вот я имею, если уж так говорить, вот делать вот такого рода работу. Но мы ее делаем. И именно потому, что мы ее делаем, я вам говорю, господа, мы дрессируемся, нас дрессируют. И за это дают звания, деньги, нам какие-то там платят за хорошую дрессировку. Но иметь сознание, значит, плохо поддаваться дрессировке. Плохо. Или даже вообще не поддаваться. Следующее. И вот он отказывается от движения, и он, у него есть такая фраза, я ее скажу, ну, я уже говорил, и, ну, еще раз скажу, поскольку мы еще с Малевичем уже заканчиваем разговор, о Малевиче, там, ну, даже если пауку нарисовать там 20 ножек, он не побежит. Ну, не будет двигаться. Конечно, конечно. Супрематизм, короче говоря. И вот он выходит с идеей супрематизма, он, то есть, Малевич. А вам я так вскользь хочу заметить такую вещь. Ну, я понимаю, что предметная живопись хороша тем, что ты смотришь, и тебе все видно, и ты понимаешь, и ты в порядке с собой. А когда вот на полотне изображают то, что не вещи, а то, что в голове, ну, я скажу так, у художника, ну, вот этим вы понимаете, о чем я говорю, что вот когда я изображаю то, что в моей голове, а не в смысле, что я там вижу вокруг себя, это непонятно. Ну, вот зрителю, это непонятно, это надо учиться, это надо видеть, это надо смотреть, как это понимать. И тогда кто нам требуется? Ну, символисты. Они будут нам разъяснять, что такое символ, как их можно толковать, как они встречаются. Вот. То есть, короче говоря, там, где вещи, там, где красота, не нужны никакие переводчики. Там, где изображается, ну, то, что называют внутренним миром художника, там требуются некие толкования, герменевты, вот, которые символисты, ну, которые бы вот разъясняли. И нас бы приучали к такому взгляду. Я не говорю, что это плохо. Так было и так есть. Нужно просто это знать. Ну вот, так вот, когда я все это говорю, я хочу, чтобы, ну вот, что от меня осталось. Я хочу, чтобы, слава Богу, вы поняли, что вот Малевич, он на грани искусства и философии. Вот эта грань. Не искусство и не искусство, стирание границ, как я вам говорил, это западный авангард, а вот русский авангард, ну, в лице Малевича, да и Кандинского, философия. Это вот эта граница между философией. То есть, и это при том, господа, что... Наш, если можно так сказать, хотя так я скажу неправильно, вот, но вот для того, чтобы как-то яснее выразить свою мысль, я скажу, ну, у русских не философия, код, их код культуры, не философия у нас с вами. Для нас это очень далекие вещи, я это знаю. А что у нас литература, а у них философия. Смотрите, а когда я говорю об искусстве, и вот то, что я говорю, и это свидетельствует о какой-то вилке, о расхождении, ну, вернее, о завершении. Вот, ну, я так говорю, сами европейцы говорили, вы знаете эту литературу, закат, конец там и прочее, прочее. Так я сегодня это вижу, что вот, посмотрите, стирают границу. Где? Между искусством и неискусством. А мы что делаем? А я не знаю, то ли по неумелости, то ли по нелюбви, то ли из незнания. А мы пытаемся преодолеть границу, отделяющую искусство от философии. Скажите, а разве философия искусство убивает искусство? Нет. Нет. Это невозможно. И этим вот я хочу, чтобы вот вы прочертили эту линию. Вот, ну, собственно, для того я и перехожу сюда, чтобы, я так думаю, чтобы вы понимали, что да, Не потому, что что-то лучше, а мы еще вот мы еще молоды, ну, то есть мы еще многого не умеем. Ну вот, а там уже слишком старая, Европа состарилась. Очень, эта старушка старая. И брюзжит постоянно. Ну, не в этом дело. Ну вот. Итак, это я сказал. Это я сказал, ну, мысль. Поэтому черный квадрат для мысли. Не нужно здесь упражняться. То есть, да я могу, любой может, да и до него было. Да дело не в том. Не в этом было. А дело в другом. Одно дело, например, говорить, что искусство и художник участвуют в мировой литургии. Послушайте меня, ну это лучшее, что было сказано в искусстве и в философии. Вот это участие в мировой литургии. И я понимаю, что это непонятно. Вернее, я вам скажу, но это будет выглядеть ужасно, наверное. Когда я вам говорю, что человек извлекает себя своими усилиями из своих галлюцинаций, это ужасно, а это участие в мировой литургии. Когда я вам скажу, что сами галлюцинации нельзя воспроизвести в мире по законам мира, это литургия. Это литургия. Вот это все, вся вот эта вселенная и галлюцинация, вот я бы сказал, вот тема для физика. Отличная вещь. Отличная. Ну, в смысле, для того, чтобы пересекать границу между физическим и философским. И вот Малевич, для Малевича это элементарно. И, собственно, вот он и называет вот живопись литургической. Значит, посмотрите, как западный авангард. Вот Мондриан, вот Джад. Вот мы видели с вами Джада, эти полки. Вот видели решетки Мондриана. Это математика. Это скорее наука. Это то, что убивает чувства. Это то, что убивает искусство. Ну, вот. Но это, я думаю, что это и убивает науку. Ну, если наука связана с каким-то таким повторением, ну, требуется повторение, повтор, вот каким-то вторым шагом воспроизведения, вот, то я боюсь, что здесь столько же математики, сколько и смерти искусства. Здесь, то есть вот в этом искусстве решетки мондриановской или в этих полках этого Джада. Так вот, что говорит Джад? Джад говорит, что искусство упрощает мир. Ну, извините, это наука упрощает мир. Ну, она так работает по схемам упрощения. Головки маленькие, мир большой, надо это упрощать. Кто это? Наука. Но именно поэтому ученые не мыслят. Поэтому, если говорить не так точно, ну, что говорит Джад, что делает Кошут с этим 1 и 3 предмета? Оно упрощает. И вы помните, с чего начиналось новое время? Ну, конечно же, искусство – это наука. Посмотрите, как гармонию ищут, как симметрию, там еще что-то. Да нет, конечно. Да нет, конечно. И конь не валялся. Это, ну, европейские галлюцинации, я бы их назвал. Я так думаю. Так вот, что скажет Малевич по поводу фонтана Дюшана? А Дюшан стирает границу, как вы понимаете, между искусством и неискусством. То есть, какая разница? Предмет. Дадим слово предмету. Ну вот он, писсуар. И что? А Кошут будет говорить, или там Розалинда Краус, это искусствовед. Послушайте, Что мы называем искусством, то и искусство. Искусство всегда концептуально. Ну, конечно. Потому что тебе не нужно, потому что ты хочешь передать, ты выдумываешь имена. То есть сделать что-то и дать этому что-то хорошую упаковку в виде имен. Это не искусство, это продажа. Это торговля. Это, видимо, называется как-то иначе. Как говорил Малевич? Малевич говорил так. Рухлядь. Возвышать до искусства. Вот. Рухлядь. Ну, вещь. Ну, этот, что там, писсуар. Ну, вот эту штуку. Возвышать до искусства. На свалку. Ну, так выбросили на свалку и выбросили. Что говорят, например, теоретики? Это я, господа, я сейчас вот говорю на тему авангарда, авангардного искусства и одновременно вот с этими вот такими различиями, потому что мне нравится русский авангард, я хочу сказать, его немногие понимают, на мой взгляд. Во всяком случае, не толкуют так, как вот, понимаю его я. И не потому что, это неплохо, но мне кажется, что вот мы многое теряем, когда просто там выбрасываем, в том числе и абстрактное искусство, ну вот даже вот такого типа, вот, который мы сейчас с вами смотрим. Так вот, они говорят, ну, например, вот концептуальное, вот, а вы стоите в недоумении, Господи, как это вот? Это значит, понимаете, в чем дело? Где нужно, если нечто требует слов, то это значит, художник не выполнил свою работу. Но он не выполнил ее, если речь идет о художнике. Зачем ты прибегаешь к словам? Тогда пиши. Ну тогда пиши. Потому что что будут говорить эти теоретики? Они будут говорить так. Коробки Джада и решетки Мондриана имеют такую же ценность, как и картины Ван Гога. Более того, рукописи Байрона, рукопись, ну, понятно, так же равны ценны, как картины Ван Гога. Чепуха, скажу я. Да чепуха. Здесь даже нет предмета для разговора. Болтовня. Ну вот. Итак, теперь я вот наговорил, теперь вы поняли, что начались занятия, и мы с вами займемся Кандинским. Сейчас я перехожу к Кандинскому. Я не знаю, насколько мне это удастся. Это Малевич, это прекрасно, это Ротко, мне он тоже нравится, это простота, цвет. Цвет сам по себе, как я говорил, он проникает в наше сознание. Ну, это просто совершенно замечательно. Если бы я мог, я бы купил эту вещь. Но это тоже. И это тоже. Это нет. Это нет. Это тоже нет. Частичное затмение. Дюшана нет. Дали тоже нет. Это тоже нет. Это победа из этой. Вот. Ну, это хорошая вещь, потому что, ну, даже сама тема, вы видите, как бегущий человек, сама тема, помните, я вам сказал, Маринетти, ну, футурист, то есть искусство как бы выбрасывает человека, он неинтересен, а я вам говорил, посмотрите, ну, и говорил о крестьянине, о гибели души, вот, ну, и вот это все, мы с вами все это проговорили. Понимаете? Потому что я думаю, что это вот, не взялся бы он. Зачем ему это нужно? Человек важен для него. Он пытается разобраться с ним. Он, понимаете, если он его не чувствует сегодня, то как, что он почувствует его, как он будет его чувствовать завтра? Вот, это ласка. Господи, Боже мой. Это сколько тысяч лет тому назад? Это лакон, это я вам говорил, вот эти вот стиснутые зубы, нельзя открывать рот, и тут же одновременно мунк, вот он, крик. Понимаете, мы иногда вот от этих нельзя, и я не говорю, что нельзя отказываться, нельзя передумывать. Нет, никто не может ничего запрещать, и в этом смысле я хочу сказать. Понимаете, потому что вот мунк мне очень нравится. Это безумно. Понимаете, потому что это картина мысли, это предмет для сознания. Вот это не шедевр мастерства. Это просто для того, чтобы мы могли остановиться, сказать, стоп. Вот это Дюшан. Ну, движение, ну, скорость, ну, скорость. Я ее, конечно, вижу. Вот это вот там вверху осталось что-то от головы мелькнувшей. Вот, ну, скорость, скорость. Вот Дюшан, хорош Дюшан, ничего не могу сказать. Вот. Но мысли у него нет. Ну вот опыты Пикассо, ну что, ну да, не хуже и не лучше, нежели у Малевича. Это на мой взгляд, да, выполнено. Ну, выполнена некоторая мысль. То есть давайте попробуем так. Вы хотите движение, ну хорошо, ну давайте. Вот. Но какой ценой? Но какой ценой? Сезанн. Ну, Сезанн – это Сезанн. А Шишкин – это Шишкин. Я не знаю, мне нравится Сезанн. Вот хочу вам признаться. Мне нравится Сезанн. И Шишкин мне нравится. Но Шишкин мне очень нравится. И вот все, что его ругал Малевич, вот все новое рождается с руганью, но ничего страшного, разберемся. Вот Кошут, три предмета, один и три стула. Ну, вы мысль поняли. Все здесь схвачено. И текст, и изображение, и стул, вот и все. И на этом искусство закончилось. Нет, говорю я вам, нет. Оно закончится, потому что человек-художник вообще. И вот эту мысль я все время вам о ней напоминаю, и чтобы это вот не такая учебная какая-то цель, а все мы художники, это нужно понимать по существу своему. Ну вот они, вот эти штуки Джада, без названия, чего тут? Вот решетка. Композиция с решеткой три. Прекрасно. Ну это полог. Ну это полог. Ну нет мастерства. Но некоторые вещи, по-моему, шестая или седьмая, мне нравились. То есть получилось так, почему-то мне понравилось. Вот есть что-то. Не знаю, я понимаю все это безумие. Вы знаете же, что он был ассистентом Поллок у этих соцреалистов латиноамериканских. Значит, господа, вот начинается Кандинский. Ну вот вы смотрите, скажите сразу, вы как к Кандинскому относитесь? Так себе? Или с интересом? Ну, просто разобраться, что это такое, зачем, как? Или никак? Ладно, можете не отвечать. А, да честно говоря, ну подожди, но ну мы же не актеры, мы же не играем такие друг для друга. Ладно, если я что-то смогу сказать, ну вот чтобы ну какой-то интерес проявился, ну хорошо, не смогу, значит просто не сумел. Ну давайте я поговорю, будем смотреть, и я поговорю о Кандинском. А вы знаете, что он из Московского университета? Итак. Еще раз об абстрактной живописи. Смотрим на абстрактную живопись. Что мы видим с вами, когда смотрим на композиции Кандинского? Ничего. Почему ничего? Потому что они беспредметны. Хорошо, начнем рассуждать. Человек либо ничего не видит, либо не все. Если он видит мир, я скажу так, то он не видит себя. Если он видит себя, то он не видит мир. Когда мы смотрим на мир и не видим себя, то мы видим предметы. Тех, кто смотрит на мир и не видит себя, принято называть реалистами. Но чтобы видеть предметы, даже реалистам нужно уметь видеть. И это умение видеть не зависит от предметов. А от чего оно зависит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, а куда смотрит художник? Есть три варианта. Он смотрит на мир, он смотрит на себя, и третий вариант – он никуда не смотрит. Если художник выбирает нулевую точку поворота, а нулевую точку поворота кто выбирает? Ну, это я вам так говорю, потому что ну, я знаю, что я знаю, а думаю, что вы не знаете, но я об этом... Просто речь идет, я сейчас, когда я так сказал, речь шла о феноменологах. Ну, и я по существу сейчас так описал вот эту процедуру сомнения и заключения в скобки, то есть ну, убирание, устранение. Мы убрали все, и осталось только я. И вот теперь это я нулевое. То есть оно ничто из того, что мы убрали. Так вот, если художник выбирает нулевую точку поворота и никуда не смотрит, как бы зависая между собой и миром, то что он видит? Цвет. Куда проникает цвет? В том числе и сюда. Вот в это странное зависание, в момент странного зависания. То есть, сейчас я вам скажу так, иначе скажу. Вот я сейчас пытаюсь вам сказать, куда может проникнуть просто цвет. Просто цвет. Вот когда я Ротко говорил, и вот сейчас я говорю о Кандинском. Просто цвет. Сочетание цветов. Сочетание цветов. Сочетание цветов, усиленное фигурами. Квадраты, треугольники, там точки какие-то, квадратики, прямоугольнички, круги, вот, и всякое такое. Так вот. Значит, я сказал, что зависание, я хотел вот что сказать. Вы наверняка ловили себя уже в моменты, когда вам что-то нужно выбрать из чего-то. Я, может быть, даже скажу так, жестче, я скажу так. Бывает, у человека всегда возникают такие вещи, когда его раздирают две страсти, ну, две, потому что их бесконечно много, сведем к двум. Две страсти, два чувства, два влечения, два вожделения, два влечения. И тебе непременно, иначе ты умрешь, и тебе непременно нужно вот, выбрать как одно. Но слово «выбрать» не подходит, потому что оснований для выбора нет. Это выбор без оснований. То есть выбирать без оснований – это называется совершить слепой бросок. И вот тебе нужно совершить слепой бросок. А дальше как будет? А дальше никто не знает. Даже Бог не знает. Никто не знает, что выпадет тебе. И вот нужно решиться, ты решаешься. И вот что лежит у нас первым шагом? Вот посмотрите. Слепые броски. Они уже лежат и в вашей жизни. Ваши слепые броски в моей. Вообще в любой жизни они, если вы начнете копаться, вы наверняка до чего-то докопаетесь, до чего-то до такого, куда проникает в вас цвет, на что можно воздействовать цветом, не словом. Бессознательное Фрейда – это небольшое отклонение, это вот такое пространство рядом с речью. Помните-ка вот это такая речь? Это вот около речи. А то, что говорю я, слепой брос... А слепой почему? Да нет оснований, нет ума. Нет возможности выбирать. Еще не положил никто ничего. Там слева добро, справа зло, слева красота, справа безобразное. Там. Или там слева скорость, справа покой. Этого ничего нет. Вот этой дуальности, вот этих фигур нет. Это все будет потом. Потом. А вначале первый шаг – слепой бросок. А потом будет выбор. Но на основаниях. А потом появятся мы, а потом появятся они. И между мы и они будет вражда. А почему вражда? А потому что у них слепые броски – выпали разные, по крайней мере, дуальные. А если их умножить, то их может быть множество, и ты не совпадаешь ни с этими, ни со вторыми, и ни с третьими. Понятно, что я говорю? Так вот, господа, на что влияют вот эти броски? На творчество. Это слепые броски первого шага, когда мы решаемся. Нужно решиться без оснований. Вслепую. Понимаете, что я говорю? Так вот, а культура, и здесь искусство, здесь мысль. Что еще здесь, Господи? Здесь, если угодно, мораль. В смысле доброй воли, этой абсолютной, то есть которая не нуждается вообще в каких-то там подпорках. А вторым шагом – знания, нормы, правила, законы, культура. Культура вторым шагом. Можно, конечно, жить как? Начиная со второго шага. Вот мы с вами как живем обычно? Я вам тайну такую великую открою, никому ее не рассказывайте. Как мы с вами живем? А мы с вами живем, пытаясь жить со второго шага. Сразу со второго, без первого. Что это значит? Ну, это значит, что мы иногда выбираем смыслы и садимся на них, так удобнее, и тогда там культурно все решается. Либо нам ненавязчиво их предлагают, но это будет называться манипулированием. Я вам говорю, возьмите вот этот, это ваш смысл. Вы говорите, хорошо, хорошо. И не надо никаких слепых бросков. И не надо ни на что решаться. Так вот, ну, здесь не будем мы сейчас вот в это все вторгаться. Так вот, куда направлен стремится попасть Кандинский вот в это пространство слепых бросков. И он тоже пишет книгу. Они писатели, Малевич, Кандинский, они писатели, вообще хорошие писатели. И если вы их еще не читали, это ваши проблемы. Если даже, вот, хотя я стараюсь всеми силами там вас как бы подтолкнуть, о духовном искусстве я имею в виду, ну, как она всемирно известная. И, то есть это такая литература, просто обязательная к чтению. Вот. Он там фантазирует. Ну, а я вам просто передал. Туда, в это пространство, при помощи чего проникать? Да не слов же. Да слова застрянут в вашем этом бессознательном, в вашем этом культурном. Оно же туда, куда слова не проникают. Язык не проникает. А что проникает? Цвет. А что проникает? Форма. Вот смешно, конечно. Ну, треугольник – это треугольник, а квадрат или прямоугольник – это прямоугольник. Я понимаю, что там они как-то и так дальше. И действуют иначе. И он это понимал. И он это понимал. И вот он, а поскольку еще его научили какой-то науке, и в этом его слабое место, и он пытался создать целую науку. Вот треугольник – это какого цвета? Вот треугольник, господа студенты, какого цвета? Как вы полагаете? А круглый какого цвета? Скажите, а хам какого цвета? Хам. Вот хам. Вот вы знаете, есть люди хамы. Хам – это тот, который, помните, в Библии. Что сделал хам? Он открыл, родитель там лежал голый, он открыл и значит, посмотрел, что он там лежит. И в Библии он назван хамом. Понимаете? Вот хам какого цвета? А какой? А вы его изобразите как треугольник, как квадрат, как овал, как что? Как точку, как или там какую-нибудь безобразную кривую, или как?
Как полукруг.
Полукруг. Слушайте, ну вот вы пошли по пути Кандинского. Ну, я имею в виду, у него вот подруга. Вот, но это не важно. Ведь, понимаете, никто не написал, никто не сказал, что вот это так. Потому что в поэзии, вы знаете, вы можете сказать, там поэты ну, знают, они дают там, вот от, это один звук одного цвета, другой звук другого цвета, согласные одного цвета, гласные другого, а это а, о это о, и так дальше. Не буду сейчас я в эту тему, Скрябина, вспоминайте. Ну, у нас Скрябин был мастером, ну, тоже в этом смысле. Я сейчас, господа, моя мысль очень проста. Я хочу, чтобы вы, когда вы придете, и когда вам кто-то скажет, слушай, посмотри, на там какое-то абстрактное искусство, вы вспомните меня. Что такое абстрактное искусство? Ну, это попытка проникнуть в мир слепых наших бросков. Слепых бросков вообще человека. Вы думаете, что? В пещере Шове. Там же, если покопаетесь, найдете макароны или вермишель, или как они там называются, какие-то странные линии. Вот то ли это просто пятерня, как тут с обрубленными, фаланги пальцев обрублены, проведены, как это вы дойдете, я скажу так, поскольку, ну, в общей форме я так вам говорю, поскольку пещера, в ней мы сделали из себя человека и стали художниками. Так вот, постольку и там мы найдем эти слепые броски. Это мы с вами мыслью проникаемся туда, к ним. Понимаете? Оставив язык, оставив все свои смыслы и все остальное. То есть, это вот этот первый шаг. Потому что, ну я скажу так, вот в пещере-то люди первого шага. Хотя они-то едят, пьют, вот, физиология работает. Я даже не знаю как, ну по-разному, наверное, это не важно. Мы до сих пор чего-то едим, что-то пьем. Вот, даже говорят культурно, там при помощи вилки, там ножа. Вот, а можем без ножа, это в общем-то не играет роли. Я не думаю. Я думаю, что это когда-то очень все было переоценено. Вот это цивилизованно, за скатертью, вилка слева, ножик справа, и так дальше. Так вот, слепые броски, цвет. И одновременно я хочу, чтобы вы понимали вот ограниченность Фрейда, Лакана, Биона, психоаналитиков и так дальше. Когда вам говорят, вы говорите, а мы вам скажем, что вы будете говорить. Вы из вас еще, господа, никто не был у психоаналитика?
К счастью, нет.
А? Не был?
К счастью, нет.
А, к счастью, нет. А вы знаете, почему в России нет, ну они сейчас есть, в России почему нет психоаналитиков? Вам сказать? Они есть другие. А?
Скажите.
Скажу по секрету. Ну, конечно, это я кокетничаю, ни по какому, ни по секрету. А потому что у нас есть друзья. Что такое друг? Это мусорная корзина, куда мы сбрасываем все, что не нужно. То есть туда выбрасываем, вываливаем. А у кого нет, ну друг это человек, которому ты говоришь, рассказываешь. Ты звонишь и говоришь, послушай, а у меня проблемы, опять 7 незачетов. Ну и тогда, и раз это другу, близкому, туда ему скинуть, сбросить. Нам не нужен психоаналитик. Там, где нет друзей, там появляются психоаналитики. Чем психоаналитик отличается от друга? Тем, что друг не делает тебя больным. Ты ему сбросил, забыл и ушел. А он там мучается, скажет, боже мой, ну что такое? Ну что это? Ну ты ему туда сбросил. Ну вот. Но друг, в отличие от психоаналитика, не учреждает в тебе твою болезнь с тем, чтобы ты приходил к нему, платил ему деньги, и опять ему что-то говорил. Понятно? Он тебя заставит, я вас заставлю. Если вы меня сделаете своим психоаналитиком, я вас заставлю ходить ко мне регулярно, потому что мне все время нужны деньги, и вы мне их будете платить. Понятно? Ну вот этим друг отличается от психоаналитика. Ну так вот, то есть я говорю сейчас, имея в виду общую теорию бессознательного, ну общий смысл бессознательного. Вот ваше бессознательное за вас работает. Да вас заработает не бессознательное, а слепые ваши броски. Когда еще никакого по существу сознания не было. Разума, ну это называлось так, разума не было. А вы знаете, как господа физиологи, есть физиологи, биологи? Биологи, ну биологи какие-нибудь есть или нет биологов? Слушайте, вот биофак. На следующем занятии вы будете сдавать. Вот зачеты там, я буду говорить об этом. Биофак есть или нет? Все. Нет биофак. Хорошо. Значит, я хочу только напомнить, вот если вы сходите в музей мумий, и там вам расскажут, ну эту вещь знают все, но там тоже расскажут, что, вы знаете, вот раньше как-то не обращали никакого внимания. На мозги их выбрасывали, как дрянь какую-то. Это вообще что-то не нужно. Ну, вот такая. Вот. Это не, о них меньше всего беспокоились. Вот сердце – это другое дело. Там, ну, какие-то органы. Это да, это важная вещь. А это все. Ну, вот. И я сейчас это говорю в том смысле, что вы знаете, что современный мир как бы перевернулся. Полностью вывернуть наизнанку. Теперь мы говорим, все дело в мозгу. Мозги наши. Вот там все. Вот. Ну и так дальше. И я просто сейчас говорю, что вы знаете, что если вот, например, там никто не обращает внимания на голову, потому что она вообще никакого смысла не имеет. Ну, я имею в виду, если вы будете смотреть на живопись, на изображение. Вот. И это недавнее изобретение. Совсем недавнее, не такое. И я оставлю под большим вопросом, и вообще все ничего не понятно. Ну, посмотрим дальше. Слушайте, я много наговорил. Есть вопросы ко мне? Нет вопросов. Так вот, итак, я сказал, отличил, значит, слепые броски, бессознательное это одно, там речь, это у нее своя размеренность, а это цвет. Это все я пропел песню, чтобы вы, когда столкнетесь с цветом, понимали, что он действует на вас. И потом обратите внимание, где вы живете, в комнате, какие цветы, как вы подбираете, или как они у вас случайно оказались. Вот. Ну, обратите внимание вот на это, формы какие. Ну, обратите. Ну, мимоходом. Может быть, что-то узнаете о себе. Ну, так вот. Так вот, Если художник выбирает нулевую точку поворота и никуда не смотрит, то он видит только цвет. Художники, как сказал однажды Шонберг, пишут картины, а не то, что они изображают. Понимаете? Философия интересует мысль, а не слова. Это вообще слово – это проблема. Они как-то появляются, как-то встают, и, может быть, неудачно встают, и это проблема целая с ними. Они еще своевольны. Ну вот. Так вот. Значит, художники пишут картины, они изображают что-то, а не то, что они изображают, хотя они, может быть, что-то и изображают. Писать картину, как вы уже знаете после Сезанна, значит смотреть на себя, то есть быть немного аутистом. Но смотреть на себя – это не значит писать автопортрет. В автопортрете художник помещает себя в мир и смотрит на себя как на предмет. То есть смотрит на себя со стороны другого. Смотреть на себя – значит видеть то, чего мы видим. Помните, я вам говорил, когда Аге говорил, помните, когда я вам говорил, икона Владимирской Божьей Матери, список ее у Рублева. У Леонардо да Винчи, помните это или нет, ничего уже не помните. У Леонардо да Винчи Мадонна смотрит и видит то, что видим мы все. У Рублева на иконе Владимирской Божьей Матери она видит судьбу вот этого ребенка, который у нее на руках. Он смотрит на нее, они смотрят друг на друга. Я это вам все говорю, господа. Вот. А вы, значит, не слышали. Так вот, смотреть на себя, значит, видеть себя, то есть свое настоящее и прошлое, и будущее. Видеть то, чем мы видим. То есть мы иногда пытаемся рассмотреть свои собственные галлюцинации. То есть, а что такое, вот я вам не сказал, вы бы могли меня спросить, а что такое вот эти броски, что они составляют, эти наши слепые броски? А я бы сказал, они составляют наш галлюциноз. То есть галлюциноз – это не просто набор каких-то галлюцинаций. Вот там, как сновидение, ты проснулся и заговоришь, ой, что-то мне снилось, но я не помню ничего. Вот куда-то все как-то промчало, непонятно. А это набор результатов слепых вот этих бросков. Вот что такое галлюциноз. То есть что такое галлюциноз? Это я, смотрите как, я отказался от слова бессознательное, мне оно не нужно, и для того, чтобы что-то рассказать, требуется какой-то язык, я этот язык вам говорю. Ну вот можно говорить на другом языке, и тогда, когда ты говоришь, например, о Кандинском, вот я и говорю, вот здесь не важно бессознательное Кандинского, потому что оно производно от речи. Мне важно набор вот этих результатов слепых бросков. Ведь что такое слепой бросок? Помимо того, что я сказал, это одновременно момент, когда мы нечто наделяем существованием, мы даем существование, мы причина. Смотрите, мы боги, мы причина реальности чего? Некоторых объектов наших галлюцинаций. Мы даем некоторым объектам наших галлюцинаций существование. Мы им даем. И вот это то, чему мы даем, и составляет галлюциноз. И когда вот эти броски совпадают, это получается у нас общий галлюциноз. Ну, для тех, которых называем, мы говорим «мы», в отличие от них. Господи, понятно, я говорю, или я вас запутаю, или только, или лучше я не буду, или вы запутались. Господа студенты. То есть, понимаете, ну, вот посмотрите, господа студенты, еще проще. Вот посмотрите, есть вещи, которые существуют, если мы к ним относимся, как к чему-то действительно существующему. Это понятно? А? Ну? Ты что такое слепой бросок? Но слепой. То здесь как бы стоит фигура сознательная, ну и вера, свойство сознания. Это самое главное свойство сознания, вера. Не знание. Знание тьфу. Хотя в русском языке слово сознание, ну так, это к филологам. Вот если филологи здесь есть, то пусть они расскажут, когда, в каком веке вот встретились вот это все, и получилось сознание. Ну, в смысле, то, что мы называем сознанием. Но я вам говорю, сопротивляйтесь языку. Он говорит знание, вы говорите нет. Не надо нас обманывать и вводить в заблуждение. Мы следуем не материи слова, а мысли. Сознание – это не знание. А что это? Действие, если хотите. Язык тоже может быть действием. Вот Витгенштейн так полагал, что это действие. Ну и молодец. Только перепутал с сознанием. Действие на самих себя во времени. Сознание для того, чтобы мы могли действовать на себя во времени. А зачем нам действовать на себя во времени? А затем, что мы обладаем одним свойством. Вот быть несуразными, вот не знать, кто мы, не совпадать с собой. Мы не определены. Вот эта неопределенность обусловлена вот этим несовпадением. Кто ты, а Бог его знает. Кто угодно. И так дальше. И там, и социум дает тебе имена, допустим, именует как-то там. Вот. И тогда социум – это множество поименованных других. Вот и все. Поименованные другие. И говорим мы на языке множество поименованных других. Так вот. Слушайте, я вам что-то проясняю, или я все больше и больше запутываю? Вот этого не нужно. Если вы меня будете поправлять, я вернусь и сделаю так, чтобы было, как бы были короткие такие пробежки, и было понятно. Так, короче говоря, я сейчас говорю о Кандинском. Вот эта живопись его, абстрактная живопись, это то, что позволяет нам проникнуть туда, куда не может проникнуть язык, речь, слово. И, следовательно, где не работает бессознательное. Но туда, там, где не работает бессознательное, работает форма. Геометрия, черт возьми, ну, я так скажу, может быть, это понятно. Геометрия, цвет. Еще могу добавить звук. Еще могу добавить звук. И тогда в этом смысле каждый человек есть некоторая мелодия. Некий, может быть, даже ритм или мелодия. Вот, нужно подобрать. Поскольку звук. Ну так вот. А? Я просто плохо. Так, а как слово действует? Ну, конечно, как звук. И поэтому вы же знаете, в чем дело. И поэтому я вам бы прочитал вот сейчас. Я не прочту. Вот Белого я бы хотел вам из Белого процитировать что-нибудь. Господи. Да, разноцветном своем не процитирует. То есть, что я хочу сказать? Ты слушаешь, ты вообще ничего не слушаешь. Ты не слушаешь, ну, вот эти вот как бы денотаты, объекты. Вот мы думаем, что слова обозначают что? Да ничего подобного. Не для этого они созданы. Это и есть звуки. А вы думали, как они проникают? В чем их суггестия? Ну, конечно, они проникают, когда тебе говорят, ты не уплатил налоги. Понятно, это проникает. А неуплата налогов 10 лет тюрьмы. Ну, конечно, я это понимаю. Здесь целый аппарат. Это машина, с которой нельзя связываться. Ну, попадет, это все. Ты будешь сидеть вот. Проникает, я имею в виду. Человек, это странное существо. Я бы сейчас процитировал, ко всему привыкает подлец человек. А мы и к этому. Мы все знаем. Ну вот, конечно, действует. И тогда нам не важно контент, смысл. А ты слушаешь стихи как музыку. Почему поэзия хороша? Проза. И прозу можно читать. Вот философские тексты. Вот я даже тексты некоторые читаю, как если вы внимательны, я вам сегодня прочту вот некоторые тексты специально для вас, которые нужно воспринимать как поэзию, как звук, как музыку. Вот как будто мысль, и вдруг она превращается в музыку. Ну ладно. А?
Насколько можно слышать музыку? И что мы все-таки слышим, когда мы слышим музыку со словами?
А музыку? Понимаете, когда я слышу музыку, я иногда останавливаюсь. Вот я говорю, вот я слышу, читаю Ринка. Восьмую Дуинскую элегию. Вот там речь идет, это стихи. Можете прочесть, восьмая Дуинская элегия. Можете прочесть Белого, там серебристом своем, про серебро, про лед. И вот, ну, я сейчас пытаюсь передать. Вот, там, ну, я сейчас не смогу вот вам процитировать и Белого, или разные звуковые. Ну, вот в смысле, где поэзия – это есть музыка. Это звук, где неважно совершенно, вот эта предметная часть, составляющая, совершенно не играет никакой роли. Чепуха. Ну вот, и я сказал, что я вам что-то такое сделаю, попробую в конце, потом. Я оставлю там сколько-то минут. Вот. А вы оцените. То есть вы будете зрителями, я буду композитором, ну, в смысле, музыкантом. Так вот, итак, я говорил о смысле художника-авангардиста и художника-авангардиста Кандинский. Итак, поворот туда, где идет музыка. Ну, понятно же, что цвет и музыка – это вечная страсть для музыканта выразить вот музыку в цвете, а цвет в музыке, в звуках. Это то, что мучает, это то, что движет. Это такая задача. Так вот, и мысль также, должен я вам заметить. А потом вы заметите, что и, наверное, и в биологии также, и в физике также. Не знаю, наверное. Итак, авангардное искусство или абстрактная живопись совершает рефлексивный поворот от предмета к тем средствам, которыми этот предмет учреждается, от подражания, отражения и к тому, что человек знает, вот что еще интересно, к тому, что человек знает о предметах до встречи с ними. Вот еще один оборот. То есть я написал слепые броски, сказал о слепых бросках, а сейчас я сказал, что вообще, если какое-то знание интересно, оно в нас есть, но оно в нас есть, в каждом из нас. Это вот это какое-то странное знание, это даже не знание, а это знание некоторых вещей до того, как ты с ними встретишься. Ну, Вот Кант это называл априорным знанием. Ну, априор, до опыта, априорным. И у каждого из нас эта штука работает. Вот. Я говорю, мы плохо себя знаем. Ну, плохо, отрывочно. И все еще впереди. Вот вы еще много узнаете что-то о себе. Ну, и я также, наверное. Так вот, ребенок видит раньше, чем он откроет глаза. Он видит закрытыми глазами. Он видит, то есть грезит. Всегда внутреннее зрение, внутреннее знание предваряет внешнее. Всегда. Внешнее предваряется внутренним. Внутреннее знание – это правило. Это относительно человека. По крайней мере. Я подумал сейчас, ну, относительно человека, по крайней мере. Внутреннее зрение всегда предваряет внешнее. Сначала мы грезим, затем мы видим какие-то вещи. И вообще мы видим какие-то вещи, потому что мы грезим. Хотя они могут быть даны нам, ну, я скажу так, в силу нашей принадлежности к чему-то другому, к какому-то целому в виде и какого-то инстинкта, как типа нашего жизни, может быть такое, но тогда мы не люди, тогда мы другие живые существа. Так вот, в мире самом по себе нет никаких точек, линий и плоскостей. Если что-то есть в мире, то, наверное, какие-то силы и тела. Точки – это видение точки. Линия – это всегда пригрезившаяся линия. Где вы видели точки и линии? В пещере. Там я видел линии и точки. Там есть. Но это пригрезившаяся точка, это пригрезившаяся линия. Вообще человеческая жизнь начинается с неразличенности внутреннего и внешнего, со сновидения, которое сбывается. Их различенность – это не физический акт. Он является актом вот этого странного, этой странной литургии, мистериального какого-то действия, в котором не видят то, что есть, а видят то, чего нет. Искусство, грубо говоря, это незаконорожденное дитя мистерии. Это дитя, незаконами рожденное мистерии. В абстрактной живописи нет ничего такого, чтобы не знали дети, невротики и первобытные художники. Когда Пикассо побывал в пещере Ласка, то потом он признался. В чем он признался? Что за десятки, что там за 20 или 17 тысяч лет художники ничего не изобрели. В палеолите искажали пропорции для правильного восприятия зрителям, составляли фигуру бизона из сотен точек, а в колодце пещеры Ласка нашли картину из комбинации фигуративной и нефигуративной живописи, я вам говорю. Ну, я просил, чтобы вы ее посмотрели, хотя вы не смотрели. Видеть значит уже понимать. Нельзя видеть, не понимая. Человек сначала видит и понимает, а только потом говорит. Зрение вообще первично по отношению к речи. Абстрактная живопись предназначается не языку, а дословности. Тому, что было до слова, до речевому видению. И то, что мы видим, не совпадает с тем, о чем мы говорим. Когда видим. То, что мы видим, не совпадает с тем, о чем мы говорим, когда говорим о том, что видим. Ну и так дальше. То, во что человек верит, Конечно, влияет, ну, вера появляется, влияет на то, что человек видит. Люди видят лешего, если верят, что он есть. Если они ни во что не верят, то они ничего не видят, кроме холста и краски на нем. Искусство не самоочевидно, но не потому, что оно перестало быть чудом, а потому, что оно развернуло себя к субъективному, к тому, что в нас, но не зависит от нас. Теперь я хочу сказать, что музыка – это пример для подражания авангардной живописи. Живопись как музыка. Она не информирует, она воздействует на человека непосредственно. И хотя звук сам по себе – это не музыка, музыка начинается с самоаффектации человека. А самоаффектация человека – это ребенок, который слышит звуки своего голоса. Это так называемая самоаффектирующая самость. Знаете, чем вы отличаетесь от себя, и я так же, как и вы, чем я отличаюсь от себя, и чем вы отличаетесь от себя? Мы с вами когда-то были самоаффектирующей самостью, а сейчас мы говорящее «я». Самоаффектирующая самость и говорящее «я» – это две вот таких пункта, между которыми разрыв и некие такие метаморфозы, преобразование одно в другое. Кто это поймает? Кандинский хотел поймать. Кандинский хотел поймать. Живописи хотел поймать. Понимаете, вот то, что я сейчас вам говорю. Вот этого самоаффектив, на себя воздействие, самоаффектация, воздействие. Ребенок поющий, слушающий и услышавший свой голос. И слушающий его. И мы, и наше говорящее «я». Мы – это говорящее «я». И этим все сказано про нас. Если в этом говорящем «я» что-то останется от самоаффектирующей самости, то это будет безмерно талантливый человек. Так вот, слышать собственный голос – это, как говорит Деррида, и есть сознание. То есть тождество галлюцинирующего звука и самораскрывающейся в галлюцинации линии, тождество музыки и живописи. Если человек – это чистое самовозбуждение, то это возбуждение принимает временную форму, которая не ищет вне себя никакой материи выражения. Ну, я коротко резюмирую так, чтобы не говорить долго. Значит, господа, я думаю, проверьте, вы проверьте, я скажу, а вы сделаете, потом мне скажите. Поставьте музыку Шонберга, положите перед собой альбом с Кандинским и, рассматривая композиции Кандинского, слушайте Шонберга. Слушая Шонберга, рассматривайте композиции Кандинского. А потом мне скажите, что вы поймете. Кандинский не был мальчиком-вундеркиндом с аутистической способностью к вычислениям. Он, как Ван Гог или Гоген, бросил все и неожиданно для всех стал заниматься искусством уже в зрелые годы. Ему 30 лет. Он юрист, экономист. Закончил университет. Его интересуют вопросы труда и заработной платы. Ему уже в 30 лет предлагают должность профессора. Он бросает все. Он как сумасшедший. Уезжает в Германию учиться живописи. Его ранние работы восхитительны. И вот я только лишь хотел сказать, вы можете оспорить, я сказал, что его ранние работы мне нравятся. Но Кандинский не художник, опять, а мыслитель. Конечно, это не Соловьев, не Флоренский. Он не мыслит понятиями, он мыслит образами. Ну, я так скажу. Он мыслит даже, он сказал так, композициями. И этим он отличается от американского авангарда, который не думает, а чувствует. Что такое композиция? Я бы сказал, что это клип. Синтез музыки и живописи. Но я не буду так говорить. Композиции состоят у него из элементов. Что такое элементы? Это части, которые не отсылают к целому. Вот, пожалуйста, задержитесь на этом, это формула. Это часть, не отсылающая к целому. То есть обычно часть отсылает к целому, ну, часть целого, к части. И есть какой-то, за их спиной стоит целое. Понятно, я говорю? А это какая-то часть, за спиной которой не стоит целое. Но это и не части, которые отсылают к другой части, как знак отсылает к знаку, как вещь отсылает к вещи, и как часть отсылает к другой части. Нет. Это часть, которая не отсылает к другой части. На язык это все не похоже. Слово к слову, там знак к знаку, нет. Это то, что это часть, отсылающая к самой себе. И в этом смысле, Кандинский это будет называть, это базовый элемент мира. Вот эта часть, отсылающая к самой себе, и составляет алфавит, или базовый элемент мира. И его нужно найти. И весь мир будет, он так думал, это его мысль. Если мы его найдем, мы получим весь мир. Он родится у нас на ладони. Ну вот. Что делает человек прежде всего? Он, говорит Кандинский, эмоционально раскрашивает мир. То есть эмоции – это раскраска. Мы эмоционально, потому что мы его видим в цвете. Вот чем эмоциональный человек отличается от неэмоционального? А те видят без цвета. У них мир, ну, бесцветный, как у Джада, как коробки Джада, как решетки Мондриана. А мы, то есть аффектирующие, мы видим мир в цвете и в форме, в звуке. Что он делает? Он наделяет цвет и форму эмоциями. Он находит базовые элементы, цветовые, формы, как базовые элементы, и наделяет их эмоциями. Как звучит, ну, он не так не говорит, я буду говорить вместо него, могу где-то ошибиться, но я поправлю себя сразу же. Как звучит, например, горизонталь? Как звучат коробки Джада? Как звучит решетка? Что скажет Кандинский? Холодно и минорно. Это минор. О, есть минор музыки, удивительный минор. Обожаю минорные какие-то композиции. Так вот, холодно и минорно. А диагональ? А вертикаль? Любая вертикаль. А вот вы смотрите, горизонталь. Вот где горизонталь? Горизонталь, вертикаль. А вертикаль – тепло и высоко. А диагональ? А смотрите, как много диагоналей. Как много я вижу диагоналей. А диагональ соединяет тепло и холод. А острые углы? А острые углы являются теплыми, желтыми и активными. Теплыми, желтый, активный. Желтое, активно. Теплые, желтые и активные. Вот я вооружился. Вот он, вот черный, ну вот черный, вот холодный. Посмотрите, прямой угол какой. А вот это посмотрите, вот это вот сейчас посмотрим. Сюда обратите внимание. Значит, у него прямые углы холодные, красные, сдержанные. Зеленый цвет уравновешивает и звучит как скрипка. Я не знаю, я не слышу, господа, может быть, вы слышите? Зеленый цвет звучит как скрипка. Ну ладно, зеленый цвет звучит как скрипка. Синий – это орган, красный барабан, голубой флейта. Желтый поднимает все выше и выше и выше до высоты невыносимой для глаз. Итак, желтый поднимает до невозможности, а синий опускает. Опускает в бездонное. Сколько базовых элементов? Флоренский говорил, что базовых элементов 9. Точка, линия, плоскость, спираль, круг, треугольник, овал и тому подобное. У Кандинского их бесконечно много. Искусство Кандинского антропологизирует геометрию мира. В его композициях нет человека. Вот что мне не нравится. Ну ладно, он разъят. Он разъят. Остались фрагменты. Ну ладно. И непонятно, они его предвосхищают или они его оставляют в прошлом. Ведь что такое картина? Картина нуждается во взгляде на картину. Она ищет его, этот взгляд. И вы только вместе с ним, и так, я думаю, пометьте себе, становится тем, что она есть. Картина ищет глаз человека. Где глаз, там центр мира. В композициях Кандинского нет центра. Везде периферия. Все самостоятельно. Но и в картинах Мане вы не найдете центр. Везде периферия. Импрессионизм убрал глаз. И у него все, как у Гераклита, потекло. У Кандинского вместо глаза как будто бы работает камера, которая может видеть то, что не видит глаз. У него мир не течет. Он у него взрывается, как галлюцинация. Или замирает в свободном падении. Следующим шагом Кандинскому нужно было вот там, в самом верху, глаз. Обратите на него внимание. Следующим шагом Кандинскому нужно было бы, видимо, ввести несколько камер, комбинация которых дала бы не кубизм, не множество взглядов на один предмет, а зеркальное множество картин в картине. Его композиции мы можем вращать вокруг своей оси. Почему? Потому что значение цвета не изменится. Желтое все равно будет тянуть нас вверх, а квадрат как был красным, так и останется красным, не порозовеет. В композициях Кандинского нет ни верха, ни низа, ни левого, ни правого, ни ближнего, ни дальнего. Им нужен какой-нибудь там бозон, если я правильно говорю, который бы мог придать им некую материальность. Наверное, если я правильно понимаю. В композициях Кандинского мы сталкиваемся с формами чистого бытия. У него нет ни тут бытия, ни там бытия, как у Хайдеггера. А что такое чистое бытие? Это не то, что все думают, это не существование. Это не то, что можно изобразить, выразить, репрезентировать. Чистое бытие – это то, что само себя раскрывает в своем существовании. И в этом смысле композиция Кандинского – иллюстрация к простой мысли о том, что бытие и мысль о бытии, господа, одна и та же. Это все одно и то же. Это бытие, для которого не может быть зрительное или наблюдательное, поэтому все, что происходит в голове зрителя, не имеет никакого отношения к тому, что происходило, происходит на картинах Кандинского. Или, что, если так можно сказать, происходило в голове у Кандинского. Ведь что такое основные элементы мира? Ну, что такое, в конце концов, точка, линия, плоскость? Это то, чего нет. Это галлюцинации. Ну вот, господа, я только сейчас скажу, что вот Кандинский, у него есть такие знаменитые рассуждения о треугольнике. Треугольник Кандинского. В духовном искусстве он придумал такой треугольник. Верхняя часть треугольника, вернее точка, в которой заканчивается треугольник, это место художника. Так думал Кандинский. Я добавлю также, что это также место философа и святого. Что это значит? Я открою тайну, что человек впервые появляется не как охотник, не рыболов, а как художник, философ и святой. Эта мысль кажется безумной, но для Кандинского, впрочем, как и для Ницше, то есть вершина, там он поставил художника, я добавил философа и святого. Так вот, Как и для Ницше, эта мысль обладает самоочевидностью. Все, что Кандинский сказал о духовном росте той толпы, которая занимает основание треугольника, это толпа. Это то, что требует просвещения и какого-то роста духовного. Так вот, в чем этот рост состоит? В том, место, которое занимает один, не могут занимать миллионы. Может занимать только один, я с ним согласен. Кандинский думал, что в треугольнике есть движение, и те, кто был внизу, всей своей массой поднимаются наверх в ту точку, в которой находится художник. Так происходит, говорил он, духовный рост. Вот за счет этого подъема Кандинский полагал, что так осуществляется прогресс. Хотя я могу сказать что сегодня, что никакого духовного прогресса не было и не будет, но неважно, что прогресс оказывается техническим. Но это такое техническое, сущность которого совсем не техническая. В треугольнике вообще нет движения. Треугольник сам по себе не может поменять цвет. Но если бы даже он его поменял, то этот цвет был бы цветом деградации. Кандинский не знал, что не прогресс, не точка роста играет важную роль в жизни человека, а точка соприкосновения двух конусов. А сейчас себе представьте, два конуса, ну, два треугольника соединены в этой точке. Вот эта точка абсурда, вот она важна. Здесь все происходит. Здесь мир рождается в нас. Так вот, двух треугольников, обращенных острием друг к другу. Это точка встречи, это точка абсурда, точка превращения, средоточие нелогического. Итак, что бы я сказал, чего не хватает иногда Кандинскому? Абсурда, чувства абсурда, алогизма. Кандинский наивно думал, что если нет духа, нет чувства тонкой материи, то ищут поддержку в толстой, твердой материи. Но Кандинскому было, нужно было добавить, что тогда получается не искусство, рождающее мир, а искусство, приспособление к миру. Чтобы зафиксировать то, что сейчас я говорю, и сейчас вот мы смотрим на вот эту любимую мной вещь, это композиция номер 7. Так вот, в композиции номер 7 я не вижу никакого апокалипсиса, никакой борьбы света и тьмы, Бога и сатаны. Я не вижу здесь. Абстрактная живопись может быть либо умной, либо глупой. Там, где существуют точки, линии, плоскости, не может быть ни ангелов, ни святых, ни добра, ни зла. Абстрактная живопись не может быть красивой. Это точка, в которой только еще все начинается, может начинаться. И вот Кандинский проникал в эту точку. Я называл ее точкой слепых бросков. Затем я соединил результаты в галлюцинозе, в этот галлюциноз. Затем я сказал о встрече о двух треугольниках, которые встречаются острием. Ну, или два конуса. И я сказал, вот эта точка и есть самое интересное в этой жизни. Где встречается одно и то же, но на шиворот, на выворот. Ну, все другое. Поэтому, если мы существуем, то существуем, если еще есть где-то какая-то вселенная, то это шиворот на выворот нашей вселенной, грубо говоря, вот с такими же, как мы, которые все делают наоборот. Господа, вот я смотрю на часы, я вас задержал, простите ради Бога, я торопился, я сказал все, что вам должен был, хотел сказать сегодня –